Все это во многом будет зависеть от того, насколько в итоге будет побежден Deep State в США.
Если вы хотите играть и выходить на Евро, знайте, главная игра за выход в Европу идет на Руставели уже четвертый месяц.
Перестрелка в Сухуми в честь выборов. Перестрелка в одном из сел Гудаутского района. За одну неделю 5 раненых.
Более 2500 автомобилей, растаможенных в Южной Осетии за символические суммы, растворились на территории России.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. На этой неделе кризис в Грузии продолжался, но власть уже демонстрирует готовность жить так, будто кризис миновал. Внутри страны это означает, что оппозиция умерла, все вопросы закрыты, и можно окончательно переходить к более серьезным вопросам – возвращаться в мир, который, по мнению грузинской мечты, уже готов к ее возвращению. Кто старый помянет, тот Deep State, и грузинская власть призывает США и Евросоюз начать все с чистого листа. Но с условием. Брюсселю следует освободиться от Deep State, а президенту Дональду Трампу окончательно его победить. Оппозиция тем временем тоже не сдается. Перед саммитом Евросоюза в Брюсселе она тоже обратилась к европейским партнерам не снимать с повестки дня вопрос политического кризиса в Грузии. С совместным письмом на этой неделе оппозиционеры Ислам Зурабишвили обратились к участникам заседания Европейского совета. Затем, как внутриполитическая грузинская дискуссия переместилась на европейские площадки, наблюдала Мзия Парисишвили.
Страхом перед американскими и европейскими санкциями объясняют оппоненты премьер-министра Иракля Кобахидзе его ночные заявления в прямом эфире общественного вещателя. Хоть он и излучал спокойствие и убежденность в правоте избранного его партии внешне и внутриполитического курса. По словам премьера, если что-то негативное происходит в Грузии, то во всем виноваты Deep State и глобальная партия войны за рубежом. А внутри страны их продолжение – оппозиция. Пятый президент Саломе Зурабишвили, гражданский сектор и независимые СМИ. В ходе интервью Иракли Кобахидзе не оставил оппонентам-соотечественникам никакого шанса на примирение, но при этом протянул руку сотрудничества с западным партнером, хотя и обозначил условия.
Существует пересечение интересов. Главное – это конкретные шаги. Все это во многом будет зависеть от того, насколько в итоге будет побежден Deep State в США. Проблемы все еще существуют, и Deep State оказывает серьезные влияние. Если удастся полностью или качественно преодолеть сопротивление Deep State, думаю, ничто не помешает перезагрузке грузино-американских отношений.
Что касается отношений Грузии и Европейского Союза, то, как заявил премьер-министр, для начала Брюсселю придется освободиться от последствий своих же заявлений и влияния Deep State. Последнее, по наблюдениям Иракля Кобахидзе, заметно ослабло в США, потому усилило свое влияние в Европе. Тем не менее, глава грузинского правительства готов к сотрудничеству с Евросоюзом, только без его рекомендаций грузинским властям, которые лучше знают, что и как делать. Там же Иракли Кобахидзе поблагодарил правительства дружественных стран Венгрии и Словакии за то, что именно они приняли решение о блокировке пакета санкций, который должен был быть введен от имени Европейского Союза. Более циничными сочли в оппозиции заявления премьер-министра на внутриполитическую тему. Кобахидзе полностью проигнорировал проевропейские акции протеста. Не дожидаясь окончательного приговора, Кобахидзе назвал заключенного журналистом Зиуа Маглубели агентом, напавшим на полицейского, то есть на государство.
Мы, может быть, единственная страна, где можно заблокировать центральную улицу, и единственная страна, где любой агент может ударить полицейского, и за это не будет никаких последствий.
Зиуа Маглубели из-за пощечины полицейскому, который до этого плюнул ей в лицо, грозит от 7 до 11 лет заключения. В то же самое время за 3 месяца ни один полицейский и силовик не понес наказания. В течение дня другие представители правящей партии повторяли тезисы Иракля Кобахидзе, в том числе о победе на предстоящих муниципальных выборах. В них не собирается участвовать большая часть оппозиционных сил. Они не признают итоги парламентских выборов. О том, что выходом из кризисной ситуации являются новые парламентские парламентские выборы и что необходимо больше внимания со стороны Евросоюза, говорится в совместном письме оппозиции Саломе Зурабишвили к лидерам Евросоюза. Письмо было направлено накануне, за день до начала саммита Евросоюза. Впрочем, для первого вице-спикера парламента Геи Вольского это письмо междвица евробюрократам Deep State.
Оппозиция умерла. В Грузии больше нет групп заговорщиков и революционеров, которые противостоят интересам страны. Это письмо тоже служит этой цели. Иначе Европейской комиссии вообще не нужно было бы письмо Саломе Зурабишвили. У нее уже есть свой план. Она уже обосновалась и в евробюрократии Deep State и выполняет свою задачу.
Убеждал журналистов Гея Вольски. Сторонники грузинской мечты откликнулись в соцсетях, где появились изображения голов лидеров четырех оппозиционных партий. Михаила Саакашвили, национальное движение, Ника Гварамия Ахали, Мамука Хазарадзе Лело и Георгия Кахария за Грузию с надписью «145-й день нерасторопности безродных». Заявление правящей силы в оппозиции назвали новым всплеском черного пиара. Один из лидеров стратегии Акмашина Бели из коалиции «Единство национальное движение» Баата Манчкаладзе обратил внимание на то, что и сегодня риторика грузинской мечты совпала с оценками Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа превратилась в партию войны. Об этом же твердят грузинские власти.
Властям нужен постоянный образ врага, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем. Страна в изоляции, клан Иванишвили обогатился за счет коррупции, а народ беднеет. Особенно аморально их пропаганда войны. Это та же самая пропаганда, с помощью которой Кремль оправдывает свою агрессию. Сейчас этот нарратив повторяется в Грузии. Они хотят, чтобы Грузия была слабой, чтобы народ думал, что все кончено и другого пути не осталось. Однако это неправда.
Заявил Паата Манчкаладзе. В этом деле сторонникам европейского будущего Грузии успехов пожелали из Брюсселя. Перед началом двухдневного саммита премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила. Мы надеемся, что грузинский народ защитит свое право и демократические ценности. Латвия всегда хорошо понимала, как сложно бороться за свою свободу, поскольку у нас общая история. А премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон пообещал.
То, что Грузия не стоит в повестке дня сегодняшнего саммита ЕС, не означает отсутствие поддержки. Сегодня наши мысли будут с Грузией, и наши требования реформ будут такими же, как и прежде.
Саммит Евросоюза продлится и 21 марта. И несмотря на то, что заседание Европейского совета посвящено Украине, проевропейские силы рассчитывают, что европейские лидеры обязательно вспомнят и Грузию, депрессивную политику грузинской мечты и необходимость освобождения заключенных участников акции протеста. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Дискуссия о протестах вышла из-за границы Грузии на этой неделе и в связи с более жизнерадостным поводом. На Ереванском стадионе имени Вазгена Саркисяна сборная Грузии разгромила в матче за право остаться в группе Б Лиги наций сборную Армении 3-0. Перед этим тысячи грузинских болельщиков окрасили Ереван в красно-белые тона, рассказывая, что в районе Садахло Багарташены выстроились огромные очереди. Между тем, многие задаются вопросом, почему сами футбольные кумиры ведут себя так, будто в стране ничего не происходит? Почему они обходят молчанием протесты, и некоторые болельщики из-за этого даже готовы бойкотировать матчи своей команды? Может ли футбол в такое время быть только игрой? На этот вопрос искала ответ Хатия Хасая.
В июле 2024-го, в день исторического дебюта сборной Грузии по футболу на Евро-24, 20-летний Георгий Гургадзе отправился в Германию поддержать своих. В тот день грузинская команда проиграла испанцам в 1/8 финала и покинула турнир. Тогда Георгий Гургадзе в своих соцсетях опубликовал фотографию со стадиона в футболке национальной сборной и подписал ее уже ставшей крылатой фразой. «Все твои победы я храню в своем сердце, и когда ты проигрываешь, я все равно люблю тебя». Меньше чем через год, 20 марта 2025 года, болельщики Грузии отправятся в Ереван на матч плей-офф Лиги наций УЕФА между Арменией и Грузией. Грузины выиграют со счетом 3-0. Но Георгий Гургадзе уже не сможет поехать в Ереван, потому что уже несколько месяцев будет находиться за решеткой. После Евро-24 в стране прошли парламентские выборы. Появился новый президент с сомнительной легитимацией. Грузия приостановила переговоры с ЕС, а Георгий успел стукнуть 21. Он вместе с другими ребятами, которых сегодня называют мальчиками улыбки, был задержан в ходе проевропейских акций по обвинению в участии в групповом насилии. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Сам он говорит, что на проспект Руставели его привела любовь к Грузии, как в свое время она привела его на футбольный матч в Европу.
«Я поехал на чемпионат Европы именно из-за любви к своей стране»,
сказал Гургадзе во время судебного заседания 6 марта. Перед матчем Грузия-Армения многие болельщики публиковали фотографию молодого парня и писали о том, что будут бойкотировать матч. Во-первых, они считают, что в стране не до футбола, а во-вторых, не согласны с молчанием спортсменов. Во время акций против закона об иноагентах некоторые футболисты национальной сборной высказывали свою поддержку протестующим в соцсетях, утверждая, что путь Грузии в Европе. Для демонстрантов и в этот раз было важно услышать голос тех, кто пользуется любовью и уважением всей страны. Но, несмотря на многократные призывы, этого не произошло. В связи с этим некоторые даже анонсировали конкретную форму своего протеста. Например, журналист Нино Дарасели заявила, что больше не интересуется судьбой грузинского футбола. Она пообещала, что если на протестной акции установят экран для просмотра матча сборной, она встанет к нему спиной.
«Мне теперь все равно, что они сделают, так как я тоже встану спиной. Думала, они играют за Грузию, а оказалось, им наплевать и на страну, и на болельщиков, которые встречали их после выхода в четвертьфинал так, будто они стали чемпионами Европы»,
написала Нино Дарасели. Некоторые фанаты, которые никогда не пропускали матчи грузинской сборной, решили в этот раз не покупать билеты. Так поступила Руска Бузиашвили из Гори. В свое время она сделала 2 татуировки в честь выхода сборной на чемпионат Европы и вылета с него. По ее словам, она раньше часами стояла в очереди, чтобы получить билеты на все матчи, а некоторые даже брали кредиты для этого.
«Я знаю тысячи таких же людей, как я, которых сегодня можно было увидеть на проспекте Руставели. Они брали кредиты под огромные проценты, только чтобы поехать в Германию и быть рядом со сборной. А потом, вернувшись, неделями не могли говорить от боли в горле».
Однако большую боль ей причинило то, что она увидела нескольких игроков сборной в предвыборном ролике партии «Грузинская мечта». Среди них были Гела Гвелисиани, Лука Лочушвили, Отар Кагабадзе и Отар Китейшвили.
«Но еще тяжелее было, когда моим друзьям ломали кости. Тогда мне тоже было сложно говорить. Когда арестовали подростков младше меня, тогда тоже. А в чем разница? За поддержку сборной мы получали благодарность от них, но за любовь к стране не получили даже минимального знака солидарности. Если вы хотите играть и выходить на Евро, знайте, главная игра за выход в Европу идет на Руставели уже 4-й месяц. Игроки, которые должны были быть гордостью этой страны, выбирают молчание. Настанет день, когда это молчание станет позором»,
пишет Бузиашвили. Оглушительное молчание напомнило некоторым громкий случай 2017 года, когда капитана сборной Гурама Каши отравили проправительственные боты и пропаганда за то, что он сыграл с ЛГБТ-повязкой, будучи капитаном нидерландского «Витеса». Тогда многие фанаты пришли на стадион в Грузии, чтобы поддержать его с плакатами, флагами и такими же повязками. Полиция стояла у входа и проверяла, чтобы эти атрибуты не попали на трибуны.
«Я спрятал повязку, засунул ее в носок и так пронес на «Динамо», чтобы развернуть внутри. Другие тоже нашли способы пронести свои вещи. Вы когда-нибудь видели хоть одно заявление или поддержку от этого футболиста? Я нет. Поэтому мне не интересен ни футбол, ни сборная с таким капитаном. Мне стыдно за такую сборную, которая молчит о детях, избитых на улицах»,
пишет Ливан Джабуа. Однако немало и тех, кого никакие политические события не способны заставить отказаться от поддержки национальной команды. Но это не значит, что они не будут открыто выражать разочарование из-за молчания игроков. Ведь они считают, что от слов поддержки футболисты вряд ли что-то потеряют.
«Хоть один игрок сборной мог бы вспомнить о своих ровесниках, незаконно заключенных в тюрьму. Грустно, что вы посвящаете головы своим матерям, но могли бы посвятить один и этим ребятам. Что бы вы потеряли? Ведь большинство из них, ваши болельщики, вероятно, смотрели матч даже из тюрьмы. И несмотря на ваше молчание, они будут радоваться вашим победам и в будущем»,
пишет журналист Мераб Митревели. Есть и много граждан, которые считают, что от футболистов не стоит ожидать политических высказываний, тем более правильных. А связывать свою любовь к сборной с наличием или отсутствием их поддержки на протестах – инфантилизм.
«Если протесту чего-то не хватает, значит, не хватает политического лидерства. Футболист и регбист не смогут восполнить этот дефицит. Рекомендую снова любить национальную сборную, потому что, в отличие от правительства, они незаслуженно не носят флаг нашей страны»,
пишет Джабазар Куа. До начала матча болельщики сохраняли надежду, что на поле они увидят хотя бы какой-то знак солидарности с задержанными в Грузии. Но этого не произошло. Единственное, что прозвучало от одного из футболистов после матча, была благодарность Георгия Кочурашвили болельщикам, которые продолжают приходить на игры, несмотря ни на что.
Спасибо всем, что бы ни происходило в нашей стране, они приходят и поддерживают нас.
Полемику между тем вступили проправительственные СМИ и члены грузинской мечты, обвинив псевдолиберальный фашизм. Лидер партии Мамука Динарадзе даже посвятил этому пост в Facebook. По его словам, недавние события полностью разоблачили местную агентуру, а что касается псевдолиберальных фашистов, то теперь они пытаются переключить внимание на другие темы и провести свою моральную реабилитацию.
Однако в этом хаотичном метании они лишь глубже погружаются в болото злобы и тем самым еще яснее показывают свое истинное лицо обществу. Несколько дней назад они развернули беспрецедентную кампанию травли против талантливой, красивой и безмерно любящей свою родину Мариам Шенгелия. А теперь, ни больше ни меньше, перешли к попыткам буллинга игроков национальной сборной Грузии, тех, кто вписал новую страницу в историю грузинского футбола. Такое откровенное проявление безродности – редкость даже в мире, не говоря уже о нашей стране.
Писал он. Действительно, еще до футбольных событий в грузинском сегменте соцсетей разгорелась другая дискуссия о представительнице страны на конкурсе Евровидения. 22-летняя Мариам Шенгелия до протестов пользовалась всеобщей популярностью. Ее дуэты с Нуцей Топури собирали миллионы просмотров. Однако после начала протестов их пути разошлись. Нуца вышла на проспект Руставели и получила штрафы в 5000 лари за участие в акциях. А Мариам открыто поддержала правящую партию, выступая на ее мероприятиях. Шенгелия также начали обвинять в гомофобии и требовать снять с конкурса. На фоне проевропейских акций она публиковала в своих соцсетях сторис, в которых написала, что флаг Грузии, а не Евросоюза, и уж тем более не ЛГБТ. Проправительственные СМИ назвали всю эту кампанию очередной атакой псевдолибералов на Грузию и обвинили их в борьбе со всем национальным. Однако больше всего критикующих возмутило не вышеперечисленное, а то, что певица, поддерживающая власть, на одной из главных музыкальных сцен исполняет песню под названием «Свобода».
Футбольные итоги недели, которые тоже оказались политическими, подвела Хатя Хасая. Нельзя сказать, что в Абхазии эта неделя выдалась богатой на события. Жители самопровозглашенной республики в основном озабочены практическими вопросами. Например, тем, как перейти к КПП ПСОУ после обнародования информации о требовании пересекать де-факто границу только по паспорту Российской Федерации при его наличии. Волнует людей и криминогенная ситуация. Итоги недели в Абхазии подвела на сайте «Нужной газеты» ее редактор Изида Чаня.
На этой неделе темами, волнующими абхазскую общественность, стали криминогенная обстановка после выборов, новые правила пересечения российско-абхазской границы и новые правила получения российской советской пенсии для абхазских пенсионеров. В СМИ Абхазии со ссылкой на пограничные службы России сообщили об изменении в порядке пересечения государственной границы лицами с двойным гражданством. По их информации, выезд из России и въезд в страну гражданином России, имеющим двойное гражданство, возможен только по документу, удостоверяющему его личность как гражданина Российской Федерации. Сообщалось, что нарушители, использующие для пересечения границы абхазские паспорта при наличии российского, будут привлекаться к административной ответственности. МИД Абхазии опроверг эту информацию. В заявлении ведомства говорится, что на данный момент никаких изменений в режиме пересечения абхазо-российской государственной границы нет, так как этот вопрос регулируется межправительственным соглашением, в соответствии с которым граждане Абхазии и России могут пересекать государственную границу по одному из действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство либо Абхазии, либо России. МИД уточняет, что предоставит дополнительную информацию по данному вопросу по итогам консультации с российскими коллегами. Мы переговорили с российскими коллегами, не должно быть проблем. У нас договор с Российской Федерацией, там признано, что по-любому из паспортов российскому, абхазскому, по абхазскому дипломатическому паспорту, по всем этим документам можно пересекать границу. Говорит Сергей Шамба, глава МИД отмечает, что до сих пор таких проблем не было, но чтобы такие случаи предупредить в будущем, мы хотим проработать какой-то более четкий механизм. Конец цитаты. В противоречие с заявлением МИД вступает информация СГБ Абхазии. СГБ рекомендует гражданам Абхазии, у которых просрочены российские паспорта, восстановить документы в посольстве России в Абхазии, так как лица, имеющие статус гражданина Российской Федерации, рассматриваются Российской Федерацией только как граждане России, вне зависимости от места их проживания и наличия двойного или множественного гражданства. Конец цитаты. Но если информация о новых правилах пересечения государственной границы вызвала хоть и противоречивую реакцию госструктур, то проблема абхазских пенсионеров, получающих российскую советскую пенсию, остается без реагирования. Новые правила, требующие от абхазских пенсионеров оформить карты российской национальной платежной системы МИР, обсуждаются только в социальной сети. Здесь отмечается, что правительство ничего не делает, чтобы облегчить получение российских карт пожилым людям, и они поставлены перед необходимостью выезжать за границу, чтобы оформить пенсионные карточки. К тому же, по последней информации, российские банки требуют регистрации пенсионеров на территории России, что сопряжено с дополнительными проблемами и расходами. Не реагируют власти и на призыв уполномоченного по правам человека Анас Кишмария, озвученный в парламенте на прошлой неделе. Напомню, что она призвала Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, прокуратуру, исполняющего обязанности президента, проинформировать абхазское общество о принятых или планируемых действиях в связи с решениями российских органов в отношении наших граждан. Речь идет о лишении граждан Абхазии российского гражданства, депортации и наделении статусом иноагента абхазского журналиста. На давление абхазских граждан со стороны стратегического партнера прореагировала только общественность. Им выражают поддержку добрым словом, приглашением на кофе, публикацией совместных фотографий в социальной сети. Еще одна тема недели – криминогенная ситуация. На ее обострение с упорством, достойным иного применения, стараются не обращать внимания правоохранители. Замалчивается история с ранением российского туриста Белозерова в Гагра, перестрелка в Сухуми в честь выборов, перестрелка в одном из сел Гудаутского района. За одну неделю 5 раненых. По фактам преступления, оглашенных в СМИ, МВД ограничивается сообщениями. Устанавливаются обстоятельства происшедшего, проводится процессуальная проверка. Избирательность правоохранительной системы еще никогда не была столь показательна. Свернута и работа по борьбе с майнингом. После окончания выборов правоохранительными органами изъято 6 аппаратов по добыче криптовалюты. А вот за неполных 3 месяца с декабря по февраль было изъято около 300 аппаратов. Абхазия по-прежнему получает переток электричества из России на неизвестных широкой общественности условиях. Исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба провел заседание республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности, которое посвящалось незаконным присоединениям к электрическим сетям. Он заявил, что майнинг криптовалюты – это не весь энергодефицит. Есть еще и другие недобросовестные истории, которые вне в некоторых случаях гораздо больше потребляют электроэнергию, чем майнинг. Речь идет о незаконных подключениях к энергосетям, сказал он, видимо, имея в виду результаты проверки Черноморэнерго, проведенные контрольной палатой в феврале нынешнего года. Министр энергетики Джансук Нанба сообщил, что собираемость оплаты за электричество упала с 48% до 26%. Министр объясняет это общественно-политическими процессами, которые проходили в нашей стране.
Итоги недели в Абхазии подвела на сайте «Нужной газеты» ее редактор Изида Чани. На этой неделе, 18 марта, исполнилось 10 лет со дня подписания договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южной Осетии. Собеседники нашего югоостинского автора, подводя итоги юбилея, указывают на сильные и слабые стороны соглашения. Многие эксперты полагают, что договор мог быть и лучше, прояви югоостинские политики больше настойчивости.
В 2015 году подписание договора лоббировал в ту пору спикер парламента и лидер оппозиции Анатолий Бибилов, называя его не иначе, как новым достижением в отношениях с Россией и самым значимым для республики документом после указа президента Медведева о признании государственности Республики Южная Осетия. Президент Леонид Тибилов занимал более сдержанную, если не сказать пассивную позицию в этой истории, хотя именно ему пришлось подписывать договор. Спустя 10 лет отношение к документу в республике неоднозначное. С ним одновременно связывают как положительную, так и отрицательную динамику в социально-экономической сфере. Благодаря новому интеграционному договору жители республики получили колоссальный объем преимуществ. Он предполагает упрощение процедуры приобретения российского гражданства и снимает ограничения с южных осетин, не являющихся обладателями российских паспортов, на пребывание в России. Новый интеграционный осуществляет поэтапное повышение пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы, включая денежное довольствие силовиков до уровня Северо-Кавказского федерального округа. Договор предоставляет целый комплекс преференций для жителей республики в области медицинского страхования, развития образования, культуры, спорта, туризма и так далее. В рамках соглашения Российская Федерация финансирует инвестиционные программы социально-экономического развития Южной Осетии. Объемы российской помощи в рамках инвестпрограммы составляют примерно от 1 до 1,5 миллиардов рублей в год. Помимо инфраструктурных объектов, они предполагают строительство социального жилья. Освоение инвестпрограмм позволяет содержать сотни рабочих мест, задействованных в строительстве и обслуживании объектов. Налоги на прибыль, 20%, собираемые с подрядных организаций, участвующих в освоении инвестпрограмм, составляют значительную часть собственных доходов республиканского бюджета. Документ содержит гарантии защиты республики, формирование единого пространства обороны и безопасности с Российской Федерацией, говорится в статье номер 2 договора. По мнению местных спикеров, по мере того, как геополитическая турбулентность в мире нарастала, возрастала и значимость этих положений договора. В 2015 году и представить было нельзя, что произойдет в следующее десятилетие. В то же время, вместе с растущей турбулентностью, усиливается и несогласие с пунктами договора о ликвидации Юго-Осетинской армии. В югоосетинском обществе превалирует мнение, что югоосетинская сторона должна была настоять на сохранении собственной армии. В то же время эксперты, погруженные в эту историю, не считают, что сокращение югоосетинской армии придумали авторы нового интеграционного договора. Этот процесс начался в 2009 году, когда Москва ясно дала понять Схинвалу, что не считает целесообразным содержать 5-тысячную югоосетинскую армию в дополнении к расходам на 4-ю военную базу. В новом интеграционном договоре Москва лишь формализовала свою позицию, которую озвучила за 6 лет до этого. При этом она позаботилась об увольняемых военнослужащих, трудоустроив их в российскую армию. В 2014-15 годах, когда в республике проходило широкое обсуждение проекта договора, несогласные с этим пунктом спикеры выражали обеспокоенность тем, что после перехода военнослужащих в российскую армию их могут отправить куда угодно. В исполнении договора в 2017-18 годах военнослужащих Юго-Осетинской армии перевели по контракту на 4-ю военную базу МОРФ, расположенную в Цхинвале. Президент Бибилов тогда пообещал родственникам военных, что ни при каких обстоятельствах их не отправят служить за пределы республики. Ему припомнили его обещание в 2022 году, когда бойцов 4-й военной базы перебросили в зону военных действий на Донбасс. С тех пор в югоосетинском обществе крепнет мнение о необходимости возрождения собственной армии, пусть небольшой, но оснащенной и подготовленной к современным методам ведения войны. Особенно эти мнения усилились после падения Нагорного Карабаха. Экс-президент Анатолий Бибилов в своих интервью называет эти мнения наивными. Современный театр военных действий предполагает развертывание систем ПВО, ракетных войск, использование авиации, применение спутников-шпионов, законов и много другого, чего у крохотной республики нет и быть не может. Сторонники собственной армии на это указывают, что ее задача прежде всего состоит в том, чтобы создать условия, когда завоевание территории будет сопряжено с неприемлемыми для врага потерями. Возродить армию обещал президент Гаглоев во время своей избирательной кампании. Этот пункт содержался и в предвыборной программе его партии «НХАС». Приверженцы этого мнения считают, что это не противоречит союзничеству с Россией, наоборот, укрепляет общие позиции. Проблема лишь в том, что на Юго-Осетинской договаривающейся стороне нет политиков, способных отстаивать свои позиции, убеждать партнеров в обоснованности своих аргументов. Примечательно, что подобные упреки в адрес юго-осетинских политиков прозвучат еще не раз, когда спикеры будут говорить о негативных последствиях договора. К негативным последствиям договора относятся ужесточение таможенной политики со стороны России и увеличение налогового бремени на местный бизнес. В результате Нижний Зарамак перешел на стандарты таможенного союза. Для жителей Южной Осетии выполнять новые требования на границе крайне затруднительно и неоправданно дорого. Товарооборот между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией не выдерживает требований, предъявляемых к экспортно-импортным операциям. Фактически, это перемещение товара из российского мелкого опта в югоосетинскую розницу. Югоосетинским торговцам приходится оформлять каждую позицию среди сотен наименований. Выросла стоимость растаможки. Формально она увеличилась с 1-2% до 7%. Но по факту до 20%, потому что ее стали исчислять не от цен, уплаченных на оптовых рынках Северного Кавказа, а от таможенной стоимости товаров в 2-3 раза превышающих региональные цены. Как правило, партия товара, закупаемого для магазина, это сотни наименований по нескольку штук. Местные предприниматели не преминули напомнить, как власти им обещали, что с ратификацией нового договора граница с Россией станет незаметной. На деле вышло наоборот. Она стала трудноопределимой, затратной. В октябре 2023 года в интервью «Эху Кавказа» председатель объединения юго-осетинских предпринимателей ФАРН Альберт Валиев заявил, что новые ограничения привели к резкому скачку цен в республике практически на все виды товаров, от продуктов питания до бытовой химии и стройматериалов. К примеру, цена мешка цемента взлетела с 450 до 700 рублей. Альберт Валиев подчеркнул, что население республики немногим превышает 30 тысяч человек. С экономической точки зрения для России нет никакого смысла в новых ограничениях. Крохотная Южная Осетия не увеличит доходов в российскую казну, зато для жителей республики нововведения убийственны. В рамках договора в 2020 году были подписаны соглашения и дорожная карта, предполагающие поэтапное доведение юго-осетинских налогов и тарифов до российского уровня. По мнению юго-осетинских экспертов, эти положения нивелируют повышение пенсий и зарплат бюджетников. Они не покрывают роста цен на товары первой необходимости и лекарства. Наиболее чувствительная позиция в соглашении – это тарифы на растаможку иномарок. С 2025 года вдвое выросла цена на растаможку наиболее популярных среди населения иномарок с объемом двигателя 1,7 и 2,5-3 литра. До 2032 года тарифы должны увеличиться более чем в 20 раз и сравняться с российскими. Для жителей отдаленной горной республики личный автотранспорт определяет качество жизни. Он определяет доступность качественной медицины, возможность приобретать товары по более низким ценам и так далее. До сих пор местные жители решали проблему изолированности республики за счет приобретения поддержанных иномарок, относительно дешевых и в то же время надежных на горных дорогах республики. С ростом таможенных тарифов они станут недоступными. В Южной Осетии не понимают, почему их политики подписались под этими обязательствами. Если драконовские тарифы Российской Федерации призваны защитить неконкурентный российский автопром, то какой смысл для Южной Осетии повышать тарифы? На возмущение людей ответил президент Алан Гаглоев в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года. По его словам, рост тарифов на растаможку автотранспорта был одним из обязательных к исполнению условий, предшествовавших принятию госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. Объяснил президент и причины, из-за которых российские партнеры проявили настойчивость в вопросе выравнивания таможенных тарифов.
Речь шла и о том, что более 2500 автомобилей, растаможенных Южной Осетии за символические суммы, растворились на территории России. И тогда было поставлено условие либо повысить тарифы на растаможку в Южной Осетии, либо автомобили больше не будут запускать на территорию России. Тогда, то есть в 2020 году, и была достигнута эта договоренность, а груз ответственности по ее исполнению лег на нынешнюю власть.
Юго-осетинские спикеры называют новый интеграционный договор не иначе, как рамочным, то есть регулирующим общие условия сотрудничества, не устанавливая конкретные обязательства. По их мнению, договор мог оказаться куда более комфортным для жителей республики, если бы юго-осетинские представители умели отстаивать их жизненные интересы перед лицом стратегического партнера. В конце концов, российская бюрократия не обязана знать и учитывать весь круг проблем, с которыми сталкивается местное население. Это задача юго-осетинских переговорщиков. Увы, констатируют спикеры, у местных товарищей не хватило мотивации, поэтому договор оказался недоработанным. Именно мотивации, потому что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы предположить последствия принятых республикой обязательств по повышению тарифов и налогов. В этом беда Южной Осетии. Определение «не смогли» становится своеобразным переходящим знаменем от одной администрации к другой.
Итоги 10 лет, прошедших после подписания договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, подвел наш автор из Южной Осетии. Текст читал Серго Бригвадзе. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.